Первое место мы будем слушать книга Левит, третья книга Моисея, с 14 текста и ниже следующие слова. Глава 5. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец своих овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю и отдаст это священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Второе место. Мы будем читать первое послание апостола Петра с 14 текста. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Третье место, книга Откровения Иисуса Христа. Глава 21, стих 27. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Слава Богу! Я думаю, что вы не устали, когда мы прочитали эти три разных текста. Знаете ли вы, что книга Библия содержит идеи и слова самого Господа Бога? Может быть, кто-то из нас сегодня знает о том, что какая книга больше всего имеет обращение Господа Бога? Я смею вам напомнить, не потому что я больше вас знаю, а потому что мне приходилось кое-что изучать из этой книги. Очень много прямой речи Господа Бога к людям оставлено нам на страницах третьей книги Моисея, книги Левит. Здесь всего 27 глав, и среди 27 глав 55 раз мы встречаем прямое обращение Господа к народу. Полюбите эту книгу. Положите эту книгу, потому что эта книга есть руководство, когда мы с вами можем узнать, чего Бог ожидает от своего народа. Что Бог ожидает сегодня от меня и от тебя? Мужчины, женщины, парни, девчата. Бог что-то хочет от нас. И мы с вами прочитали. В Новом Завете эта истина перекликается, потому что святой апостол Петр эту истину взял из книги Левит. Будьте святы, потому что я свят. Знаете, сегодня моя тема – это заключительная тема из серии жертвы, жертвоприношений. И как вы знаете о том, что это последнее, мы с вами знакомясь с этой книгой, с этой историей, мы с вами просматривали о том, что есть Божий порядок, библейско обоснованный порядок, и у Бога начинается все не так, как у нас. Путь Божий, представленный на страницах Божьего Откровения, книги Левит, лежит так. Сначала жертва всесожжения, который говорит о силе любви Бога к нам, грешным людям. Потом идет хлебная жертва, потом мирная жертва, потом жертва за грех, потом последняя жертва всесожжения. Но вот когда мы говорим о жертве повинности, братья мои сестры, как бы мы порядок ни посмотрели, со стороны Бога она последняя. Со стороны человека грешного, который начинал с греха и далее-далее продвигался по пути Божьей, исполнения Божьей воли, опять же мы встречаем жертву повинности, она находится последней в списке. Даже тогда, когда мне приходилось знакомиться с комментариями, которые изучают Священное Писание, они почему-то не находили, даже некоторые не находят разницы между жертвой за грех и жертвой повинности. И они их объединяют. Но даже так, беглый взгляд сегодня наш, он говорит нам о том, что здесь совершенно разные стороны и разные слова употреблены. Если по отношению того, что мы читаем с вами, сказано в жертве за грех одно, то посмотрите, в жертве о повинности сказано совершенно другое. Посмотрите, давайте вместе с вами пойдем страницами этого Писания. 14 стих 5 главы, смотрите, как написано. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Посмотрите, это что-то новое, это ранее не слышанное, ранее не предложенное Господом Богом, но это не что иное, как Божье откровение, которое Бог хотел, чтобы Моисей донес до его народа. Что же мы дальше слышим? «Если кто сделает преступление по ошибке, согрешит против посвященного Господу». Оказывается, здесь совершенно другая сторона. Вы помните, когда человек согрешил, то он должен был что-то делать. Писание ему не дает выбора. То согрешивший человек, который пережил падение и оскорбление Господа, он должен был что-то сделать, он должен был представить Агнца непорочного. То здесь мы с вами читаем другой момент. Особое состояние, человек впадает в ошибку, и он тем грешит, это 15 стих говорит, и он грешит против посвященного Господу. Жертва повинности имеет две главных составных части. Первая часть – это когда человек неосознанно грешит против Господа. Грешит перед Богом. И второй очень важный момент, когда человек, не давая себе отчета в своем поведении, он может согрешать против ближнего. Посмотрите, так в 6 главе написано об этом, с первых стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищенное, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и забрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, и отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Если он в чем поклялся ложным, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу, к священнику, в жертву повинности и стадо овец своих овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. Бог идет навстречу. Удивительная вещь, которую я хочу сегодня вам напомнить. Есть вещи, которые от людей сокрыты. Есть вещи в нашей жизни и состояние такое, что даже мы подчас не осознаем, насколько это серьезно наше положение. Мы с вами прочитали, это было по незнанию, по неведению и по ошибке. Вы знаете, вот когда я изучал этот текст, эту историю о жертве повинности, я нахожу о том, что это состояние тогда, когда человек злоупотреблял. Не давая себе отчета, с кем он имеет дело. Вы знаете, такие истории случаются не только в ветхозаветнее время. Они могут сегодня быть и среди нас, людей. Вы помните, как написано, когда ты видишь брата согрешающего, то обличайте со страхом. Это как? Бронежилет одеть, чтобы он не убил. Как же выполнить сегодня? Оказывается, нужно иметь, чтобы у нас была добрая совесть, нелицемерная вера и чистое сердце. Эти три составных части, они должны нас поставить на должную платформу исполнения Божьей воли. И посмотрите, там написано Духом Святым, гнушаясь даже и одежды, которая осквернена плотью. Я болею. Я уже не молодой, я знаю, что такое доктор. И когда я прихожу к доктору, доктор одевает перчатки там, или ему одевают даже подчас перчатки, и он начинает делать осмотр, проверил там все, на что я жалуюсь, или что он определяет во мне, а потом берет и так, да, скидывает перчатки, просит. Почему? Опыт его служения, он говорит о том, что это не напрасно он делает. Почему? Потому что мы, люди, подчас страдаем различными и даже заразными подчас заболеваниями. И вот эта осторожность, она должна быть. И почему люди страдают сегодня в наших общениях? Потому что мы очень легкомысленно подчас, не отдавая себе отчета, подходим к судьбам друг друга и от этого болеем, от этого страдаем. И поэтому Бог предписывает в своем слове, посмотрите, мы с вами сказали, что это тогда, когда мы злоупотребляем. И однако, когда мы смотрим на все это, то здесь написано так, ну, знаете как, в наше время люди очень много делают, ну, не давая себе серьезности положения, берут в долг большие суммы денег. И знаете, чем живут вот такие должники? Такие должники живут иногда, вот позвольте немножко озвучить вам их философию жизни. Они говорят, ну вот если вот так все будет катиться, значит когда-то будет супер-пупер инфляция случится. И вот когда все это рухнет, ну тогда дом мой станет моим. А сегодня я могу так жить, я могу себе так позволить, но так не будет никогда. Вот я не верю в это, я не верю в логику этих людей. Так не может быть никогда. И поэтому, когда мы смотрим с вами на эту историю, то здесь написано, что этот человек неосторожно относится со святыми Господними. Посмотрите, как об этом написано в 22 главе этой же книги Левит. Посмотрите, что здесь нам Духом Святым представлено. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне, я Господь». Оказывается, вот эти ошибки, вот эти проступки, прогрешения, они свойственны были не только простым израильтянам, мужчинам, они свойственны были даже и священникам. И поэтому Господь в своем попечении, о своем доме, которому принадлежит святость на многие дни, Он говорит о том, что относитесь достойно. Помните, когда пророк Малахия говорит, вы священники, говорю вам горе, что вы сегодня возлагаете на мой жертвенник? Порочное, слепое, хромое, и вы это несете? И вы считаете, что святыня Господня недостойна уважения? И он говорит, попробуй это сделать князю, или царю, или благородному лицу. Будет ли он благословен к тебе после того, как ты ему принес слепое, хромое или уродливое? А если я Господь, то где ко мне уважение? Посмотрите, это грех против святыни Господней. Как он может быть в нашей жизни? по неосторожности нашей. Вот посмотрите на странице Священного Писания. Бог говорит в своем слове, немедли отделять мне десятину. Ну, десятина, это, ну, все понимают это. А в то время, когда агрария была привилегирующей, абсолютной чертой, которая доминировала в обществе сынов Израилевых, ну, человек начал жать поле, там, рожь или пшеницу. Первый сноп Господу. Очень просто, правда? Но не всегда так делали. Не всегда так делали. Да потом. Но Писание говорит, немедли приносить в дом начатки труда твоего. Почему? Завтра черви съедят все. На что-то потратишь. Сын подойдет, дочь, еще там что-то на машину, в отпуск. Но ты израсходуешь эти средства. Заметьте, и это было грехом. Мы с вами прочитали так, посмотрите. Что было по ошибке сделано против посвященного Господу, то написано, пусть за вину свою принесет Господу. Пусть за вину свою. Это не осознание до конца, твердо, ясно, что это грех в моем поведении, в моих поступках. Это не исключает мою виновность и греховность. И сам текст, который мы с вами прочитали, 17 стих, смотрите. Если кто согрешит, оказывается, даже не понимая всей серьезности происходящего, мы можем грешить против Господа. Мы можем грешить перед Господом. И мы с вами посмотрели, как это может происходить. А вот как. Посмотрите, насколько это шаткое положение. Человек согрешил, и он знает, что теперь ему нужно представить пред лицом Господа самое лучшее, что у меня есть. И у человека есть выбор. Ах, слава Богу, не последний барашек у меня. Их несколько, я могу выбрать. И если израильтянин покушался на святыню Господню и брал и заменял, вместо лучшего ставил худшее и приносил пред Господом, он не получал благоволение Господне, а получал осуждение в свою жизнь. И Божьего благоволения не было в нем. Он уходил под проклятием, под гневом, под осуждением. Почему? Писание прямо говорит, если только в моей душе торг такой появился, поменять. Никто ж не знает. Да у меня их тут один краше другого. Ну и подумаешь, этого спрячу, этого поставлю. Три жужа. Другие вообще без барашка приходят. Приходят настолько бедные, несчастные. Уж жить не могут. Вот приносят там ефу, десятую часть. А я-то хоть скотинку принес. И радость священникам будет. И они покушают после моего приношения. А Бог-то говорит так в Писании. И замена его... И худое, и хорошее мое. Хочет сегодня исправить свое внутреннее негодное положение пред Богом. Распни сегодня вот эту страсть, которая вошла в твое сердце, и отдай и хорошее, и плохое. Потому что и замена твоя, и тот да, они одинаковы будут. Мы иногда смотрим, братья мои и сестры, что как будто, знаете, Господь, Он на нас сегодня смотрит, и все, что бы мы ни делали, оно Ему приемлемо. Но вторая истина, которая здесь заключается, в этом тайном грехе сердца человека, она заключается вот в чем. Что ты не только должен, когда ты вдруг вспомнишь, что тебя начала совесть осуждать, твоя совесть начала осуждать, то ты должен позаботиться об этом. И тогда Господь Духом Святым откроет тебе твое упущение, и ты должен принести туда. Но заметьте, с чего начинается жертва повинности? Она уникальная среди других пяти жертв. В чем? Что человек должен, прежде чем он принесет барана в жертву за свой проступок, он должен был возместить ущерб. И кому? Господу. Ну, братья и сестры, ну понятно, когда я взял у Валеры, утаил у Валеры, ну теперь надо как-то уже признаться и отдать ему, правда? А вот, Господи, я же его не вижу, он же не виден для меня, как я могу Господу возместить? И вот как раз вот здесь-то и заключается, что Я должен был, или иудей должен был, израильтянин, прийти в храм Божий и исповедать Господу то, в чем он покусился на святыню Господню, что он должен был отдать ему и не отдал, но воспользовался в своих корыстных целях, пусть незначительных, но он это употребил для себя и сдержал, удержал, придержал для себя. Вы знаете, и это было в очах Господних грех. И Писание прямо говорит, и пусть исповедуется в этом, а потом заплатит ущерб свой. А как это узнавалось? Он должен был прийти и сказать, вот с такого-то времени я помню, в моей жизни что-то происходило, и вот такое-такое, и я нанес к своим состояниям вот то, что я сегодня и спать не могу. Вина меня гложет, проступок мой мучает меня. Будь добр ко мне, Господи. Через священника ответь мне. И священник должен был взвесить, сколько он должен Господу возместить этот ущерб, который он причинил ему. И тогда только он после этого, когда он 20% сверху отдавал после той оценки священника, он приносил овна непорочного, лучшего, его заколал, разделял все внутренности, снимал кожу с него. И все это возлагал на жертвенник всесожжения, на жертвенник медный, и это все сгорало. Почему? Как жертва за грех, это сгорало. Ничего человеку не оставалось от этой жертвы. Мясо кушали мужчины, священники. Шкура доставалась человеку, священнику, который находился рядом и который кропил кровью. А евреям ничего от этой жертвы не оставалось. И вот когда мы с вами смотрим на всю эту историю, кажется, насколько все это просто. Но как Господь относится очень внимательно к своей славе, к своей святости, как Он любит ее и как Он ее оберегает. И свое отношение к своим атрибутам Господь хочет сегодня передать и нам с вами, братья и сестры. Ведь что греха таить? Мы иногда можем скатываться до очень-очень неблаговидных отношений друг к другу. А все это началось как результат неправильных, не святых, а порочных отношений с нашим святым и праведным Богом. Писание призывает нас. Господа, Бога, светите сердцами вашими. Братья и сестры, сегодня нету храма, он разрушен. Есть попытки евреев восстановить этот и третий храм. Но я думаю, в этом нет никакой необходимости. Потому что сегодня другая эпоха настала о дне Иоанна Крестителя. Когда уже Сын Божий пришел на эту землю, совершил собой искупление и очищение грехов наших и ушел в небо, в обители дома своего, к Отцу своему Небесному. А теперь он скоро придет. Что он хочет от меня и от тебя? Чтобы ты и я светили Господа. И где? Только в молитвенном доме, только в хорошем храме, богатом и убранном. Нет. Друзья, все хорошее начинается сегодня с сердца моего и с твоего. Господа, Бога светите во всех поступках ваших. Даже когда вы торгуетесь, даже тогда, когда вы продаете, даже тогда, когда вы приносите, помните, что во всем этом должен светиться Господь наш Бог. А мы его дети, мы ему принадлежим. Посмотрите, насколько это очень важно, когда вы посмотрели, и когда все это пришло, это приносило покой и отраду в мир. В чем же разница сегодня, если они так похожи, жертва за грех и жертва повинности? А разница, братья и сестры, большая. Если в жертве за грех смерть Господа нашего Иисуса Христа оплачивала наши провины, заплатила за наш долг, какой мы должны были, потому что мы в неоплатном долгу пред Господом. В неоплатном долгу. и я, и каждый из вас, то что же делает жертва повинности? Жертва повинности, она избавляет нас от чувства вины пред Богом, от наших несовершенств, от наших порой несерьезно проведенных жизненных обстоятельств и поступков. И она делает нам сыновство. Вспомните, вспомните, Господь вошел в дом грешного человека. Это был богатый, но грешный человек. Его имя Закхей. Это 19 глава Евангелия от Луки. И когда люди увидели, что он зашел грешному человеку, что люди стали галдеть, стали роптать громко, стали: он зашел к грешному человеку. Да это так и было. Само признание Закхея, который был грязный, запачканный в отношениях с людьми, оно говорит нам о том, что он был не лучшего разряда человек. Но вот что важно. Когда Господь, беседуя с ним, уделил ему внимание, и его сердце раскрылось навстречу Богу во всем своем неприглядном виде, Закхей встал. Это было его заявление, это было его раскаяние. И заявил: Господи, Господи, половину имения своего я раздам нищим, а кого в чем обидел, я воздам вчетверо. Если вы знаете Священное Писание, если вы помните вот эти все отношения между людьми, которые происходили, он признал свою неправоту перед Богом и сказал: Господи, во свидетельство Тебе и всем окружающим людям, они свидетели, я это сделаю и не отступлю от решения своего сердца. Как Господь воспринял его? Он сказал: ныне пришло спасение дому этому, потому что, слышите, что дальше? И он сын Авраамов. Жертва повинности, она восстанавливает нас в сыновстве семьи, искупленного и славного наследия Господа Бога. Подумайте об этом. Мы с вами прочитали книгу Откровения. И в книге Откровения написано: туда мы идем, в святой город, художником и строителем которого является Господь. Это Вышний Иерусалим, это славный город, это неповторимое решение архитектуры и искусства. Не приходило то на сердце человеку, нет такого светлого, просвещенного ума среди сынов человеческих, который бы мог так обустроить этот город. А нашему Богу это все подвластно. Но есть одно но, друзья, что туда не войдет ничто нечистое и преданное мерзости и лжи. Помните, как Иоанн говорит о нашей практике жизни, насколько она должна быть трезвой и осмотрительной и осторожной. Он говорит: возлюбленные, если сердце ваше обличает вас, то коли не паче Бог, потому что Бог больше сердца вашего и знает все. Он знает процессы, которые там происходят. Он знает торги там, какие происходят. И мы с вами прочитали. Вот сейчас посмотрите, как Господь говорит, что нужно для этого делать. Для этого нужно возместить убыток. И как это нужно было делать? Обязательно нужно было прийти к священнику и отыскать в архивах своей памяти то место твоего падения, когда ты требования Божьи занизил и через это стал носителем скверны. И теперь Господь говорит: ты должен это возместить. И возместить сполна, чтобы ты мог оценить, насколько важно, насколько все-таки в деле Божьем принесет ущерб. Ущерб должен быть возмещен. Но у всех разные люди, мы разные люди, у нас разные обстоятельства. Посмотрите, когда мы с вами смотрим пятую главу, это с первого стиха до 13, здесь тоже рассказано, и здесь есть учение о жертве повинности. Хотя на первый взгляд кажется, что эта глава как-то стоит обособленно посредине. Но здесь речь идет о жертве повинности. Все ее методы, они говорят о том, что мы с вами социально разные. И одному что-то возможно, а другому это никогда невозможно. И однако он должен все равно правильно реагировать на голос совести в своей душе. Ну и как же люди поступали? Мы с вами первым посмотрели, что он должен был возместить ущерб, потом заколоть барана и возложить на жертвенник, снять шкуру. И только после того его объявляли прощенным человеком, снята вина с него. Но у других этого не было. И у них было только состояние, когда они могли иметь совершенно другие отношения. У них были только голуби, два голубя, и он приносил один голубь, сворачивалась шея, и он умирал, потому что он должен был принести и покрыть его грехи. То второго голубя тоже убивали, но его возлагали куда? На жертвенник, где была жертва, возношение. И вот эти две жертвы, две птицы, они собой олицетворяли. Одна из них жертву за грех, а другая жертву повинности. Вину снимала. Но у людей не было этого. И люди приходили тогда с горстью ефы пред лицо Господне. Вы помните? И это тоже должен был священник принять и оценить. Взвесить. Потому что это тоже была нужда души, которая терпела угрызение совести своей. И что священник брал? Он брал из этого приношения и возлагал туда? На жертвенник всесожжения. На жертвенник всесожжения сверху. И однако, посмотрите, другой момент. Мы так можем сказать. Ну вот же, видите, бессмертная жертва, а она очень нужная Господу. Нужная, не скрою. Важная, абсолютно. Однозначно. Но заметьте, почему же тогда она лежит вместе сверх жертвы всесожжения? А потому что она собой олицетворяла Господа нашего Иисуса Христа, который страдал и умирал не за свой грех, но на него возложены были мой и твой грех, грехи каждого из нас возложены были на него. И поэтому, посмотрите, вот в этом приношении не требовалось от людей, чтобы они туда возливали елея. Это знаете как? Или фимиама. Потому что в этом нет никакой славы для Господа. Это наше горе, это наш стыд, это наш позор. Но он все это взял на себя и умер, святой и праведный, за наши грехи на кресте. И приобрел нам вечное искупление. Слава Господу! Почему сегодня нельзя туда было евреям приносить елей? Смягчать. Вы знаете, смягчать. Мы иногда как начинаем молиться Богу, исповедовать, мы столько слов мы говорим Ему, хороших, мягких, и что у нас теперь можно в Лиге Святых записать. Мы так можем языком своим говорить. Но здесь этого не требовалось. Одно требовалось от человека. Я виновен. Я виновен. Знаете, иногда получается, да, анекдот смешного, но он правдивый анекдот. Сосед сделал проступок против ближнего, приходит ему, говорит, много лет тому назад я у тебя веревку взял. Ну, взял я и забыл, у меня там куча веревок в сарае лежит. Он говорит, эта веревка длинная была. Ну и длинная, какая разница, у меня там гниют веревки. Он потом говорит, сосед, ты извини, но она как с коров твоя была. Вот так мы иногда к Богу идем и грешим своим языком. Признай вину твою. Вот что сегодня важно для Господа. И когда мы это с вами просмотрели, это очень важно. Это происходит. А теперь посмотрите, вторая сторона. Мы посмотрели, это точно такая же вина. Если пред Господом он ее серьезно оценивал, то мы с вами прочитали шестую главу. Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется в чем-то, или найдет что-то, и утаит что-то, или, слыша проклятие, не сообщит о чем-то, то станет виновным пред Господом. Что ему нужно делать? возместить свой ущерб, возместить убыток в отношениях. Почему? Потому что посмотрите, насколько это важно в наших отношениях. Посмотрите, Священное Писание как говорит, посмотрите, насколько мы дороги достались Господу, мы теперь не свои, и мы не имеем права жить по своим эгоистичным меркам. Посмотрите, вот как воспринимает эту жертву Господь и Его Слово. 7 глава Левит, 1 стих. Вот закон о жертве и повинности – это великая святыня. Бог так воспринимает наши с вами отношения межчеловеческие на уровне человек к человеку. Они точно так же для Бога святы. И когда мы проступаем и делаем проступок один против другого, то этот проступок лежит пред Богом, потому что, нарушая правильное отношение друг с другом, мы грешим против Бога, который установил эти удивительные законы. Посмотрите, в этой жертве повинности дважды говорится о том, что эта жертва есть великая святыня в глазах Господа. Посмотрите, 6 стих. Весь мужеский пол священнического рода может есть жертву повинности. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Подумайте, как мы иногда поступаем друг с другом. Как мы манипулировать можем один другим. Как сапожник с сапогом или с башмаком обрезает его, подгоняет его, набивает его. Мы так иногда очень грубо относимся друг с другом. А как это должно быть? Со страхом и трепетом. Посмотрите, как нам апостол Петр предписывает сегодня. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Облекитесь. Возьмите себе за правило любить друг друга горячо и сердечно. Как это сделал Господь? Уверяю вас, что эта книга Библия, она имеет уникальное обращение. Помните, как мы с вами читали? Возлюби Господа Бога твоего. Никогда ничего подобного в мире люди не слышали. И вдруг эти слова Иегова огласил. И вдруг эти отношения, которые мы с вами видим и практикуем вместе с Господом, друг с другом, должны практиковать так, чтобы они были без изъяна. Поэтому слава Господу, что сегодня, братья мои и сестры, мы можем с вами смотреть. Мы можем с вами учиться из этой удивительной истории. Это жертвоприношение. И Господь стал за нас виной нашей, чтобы нас с вами избавить от этой вины. Чему это обязывает сегодня тебя и меня? Жить свято. Жить достойно. В 12 главе послания к евреям написано: «Всякий, кто не имеет мира и святости, не увидит Господа». Какие сегодня твои отношения с Господом? Нет ли сегодня у тебя прегрешений против Его заповедей, посвященного Господу? Проверь сегодня свое сердце. Проверь сегодня свое сердце и свои отношения на уровне горизонтальном между сестрой и сестрой, между братом и братом. Какие они? Они святые, они освященные и чистые? И если нет, постарайся все это принять пред лицом Господа. Постарайся возместить этот ущерб. И пусть имя Господне светится в твоей жизни. А Ему, возлюбившему нас, да будет слава, да будет честь и поклонение. Я хотел бы еще одно место, не могу его не напомнить, потому что оно очень кстати подходит, потому что оно как раз говорит о той сути, о которой мы с вами рассуждали. 10 глава послания к евреям с 19 текста. «Братья, имейте знамение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистым». Сегодня сердце твое чистым ли оно является? И если нет, мы сегодня имеем уникальную возможность омыться. Ибо этот источник, открытый на Голгофе Христом Иисуса Христа, он открыт для нас, спотыкающихся, отягченных бременем вины, для того, чтобы мы пошли уже из дома Божьего свободными и прощенными и без вины. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.